Дисклеймер. Материалы для этого подкаста я собирала 5 лет. Некоторых героев невозможно было записать в лучшем качестве. Но их свидетельства важны, поэтому мы решили их оставить как есть.
Обидно, что забыли. Вот это прям...
Как забыли? Кто?
И, в смысле, мое поколение не знает. Я про...
А, вот это, да?
Да,
это но... прям... Вспоминаешь же, вот, но то вспоминает и Беслан,
да,
и Беслан там внутри собирает.
Это мой разговор с Ларисой Романовой. Она и почти вся ее семья были заложниками в июне 95-го. Тогда террористы захватили больницу и требовали прекратить войну в Чечне. Меня зовут Катя Галенкова, и вы слушаете 3-й эпизод подкаста «Буденновск». В этом выпуске я попытаюсь разобраться, как разные поколения переживали и переживают теракт. Летний вечер в Буденновске. Я сижу на кухне за большим круглым столом вместе с Ларисой, ее дочерью Иной и внучкой Риной. Мы говорим про теракты в Буденновске и Беслане.
Ну, Беслан тут вообще рядом, школа, дети.
Это голос Инны, дочери Ларисы. За день до теракта она родила дочку.
Сколько там человек? 334.
Да,
А у нас сколько?
129, по крайней мере, следователь
это,
говорит.
Да, это так вот.
Где 129?
Там
типа больница.
А это спрашивает Рина, внучка Ларисы и дочка Инны. Ей было 4 года в момент теракта. А когда мы записываем это интервью, Рине 27 лет.
Погибла?
Да, ну вот следствие, вот вчера я с ним общалась, он сказал, что 129.
Ну, я не знаю, мне кажется, это больше.
Ну, да. Может быть, по самой больнице столько и было расстрельных.
По городу расстрельных сколько было?
По рынку, если прям стреляли с автомата.
Вот это я тоже слышала, чтобы со всего города сгребали людей, да?
Папа, например, ехал с рынка с братом, с Игорем, они на этом на газоне, вот эти начали стрелять, они сели и начали расстреливать. Газон же тоже. Они выскочили, с машины бросили, забежали.
Там в городе тоже стрельба была, тоже страх нагнали.
Стрельба. Ходили по домам, стреляли.
Следователь, на слова которого я ссылаюсь, занимался уголовным делом о теракте в Буденновске. Оно не закрыто до сих пор. Летом 1995 года, когда случился теракт, Михаил гостил у бабушки.
Там боевики захватили, короче, Буденновск. Все, надо прятаться в подвалы. Ну, бабуля как бы она так, и все равно была. Раньше не было ни интернета, там особо такой огласки не было. Ну, конечно, родители, я сам с Пятигорска там, увидели в новостях. Мне там через день, я просто хорошо помню тот момент. Мне 18-го, там 6 лет исполнилось. И они приехали, еще в детстве меня тоже удивило. Меня обычно на все лето оставляли. Ну, родители работали. А тут приехали. Ну, никто, конечно, ничего не говорил. Ну, уже потом подрос. Уже, конечно, о буденновских событиях. Даже не помню, откуда там узнал. Ну, потому что близко, в соседний район.
А возвращаясь еще раз в детство, родители что-нибудь говорили? Ну, как-то это
честно,
обсуждали?
Честно, не помню. Ага. Ну, как бы хорошо помню так первую чеченскую. Не знаю, почему. Может, ну, отец, может, обсуждал. Сейчас не могу сказать. Но буденновские события, Кизляр хорошо. Соседи были в Пятигорске с Кизляра, когда больницу там захватили, тоже как бы это все освещалось. Но они там с родственниками созванивались, но из их родственников никто не пострадал там в Кизляре. Но все равно они там, соседка там рыдала. Ну, как бы вот это все на этом фоне, ну, мне в детстве запомнилось хорошо.
Теракт в дагестанском городе Кизляр, о котором говорит следователь, случился в январе 1996 года, через 6 месяцев после захвата заложников в Буденновске.
Уже почти 17 часов в центре внимания всего мира ситуация в маленьком городе на границе Чечни и Дагестана.
Требования были те же самые – прекратить войну. Но тогда боевиков не пропустили на территорию Чечни. По ним открыли огонь. По разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, включая заложников и боевиков.
Ну, вот пример. У меня, допустим, родной брат жены, он 2000 года рождения, он про Буденновск даже не слышал, хотя вот он в гости приезжает. Потом уже ему, ну, не то, что рассказал, мы там раз видео включил в Ютубе, ну, там они все, в общем, доступе есть, эти документальные. Пару фильмов посмотрел, он с такими глазами, это Буденновск, неужели такое могло случиться, да это же здесь все. Ну, да. Город-то маленький, в гости приезжает, видит все равно место. И отдел там, очень удивлен был. Сейчас, как бы, я работаю над этим не из-за того, что там мне там медаль дадут или там, я не знаю, какую-то премию. Ну просто, ну, такое событие, я не знаю, как. У меня есть возможность им заниматься, я им по полной занимаюсь. Чтобы, ну, потому что столько людей погибло на самом деле. А сколько после этого травм у людей. Выезжал я на выезд мальчика, да? Это было, наверное, осенью этого года. Обстоятельства. На трассе он через трассу баранов перегонял, машина сбила барана, там, короче, кишки, там, выбежал водитель, начал орать, а пацан там, ну, как раз, ну, сейчас расскажу, молодой парень, там, лет 25 ему. Тут, короче, оказался, ну, больной на голову, разделся и убежал, короче, и все, пропал. Да, который пас барана. Все, начали его искать, короче. Этот водитель сам испугался, но не ожидал, что такая ситуация. Все, родители тоже найти не могут. Я как раз дежурным был. Еще и линия моя без пропавших, преступник, у меня там все вместе, линия розыска лиц. Ну, потом нашли его, короче, в сарае дома прятался. Ну, как, постдвор, там где-то спрятался. Ну, ты начал разбираться, он в этой больнице родился как раз 14 июля. На фоне этого, он чуть раньше родился, у него было осложнение или легкие там. Лекарства давали, получается, или минимум давали. И на этом фоне у него пневмония была. Его во второй или в третий день, ну, одним из самых первых был визы, и благодарная больница города Благодарного пролечили. Ну, на детство, вот, хотя он был маленький, все равно он, короче, ну, у него психические отклонения на фоне этого всего. И он, ну, в развитии отстал, горбатый на одну, ну, то есть вот эта травма. Ты приезжаешь в дежурку, кто-то говорит, дежурный. А вот убежал, там какой-то псих, там психик такая. Ну, на фоне чего? На фоне того, что он был заложником в больнице. Хоть и маленький, но стресс какой-то. Остался инвалидом. Это же не считается, то после событий. Правильно? Следователи провели там, допустим, следственные действия, да? Там 400, первоначально домов 200-300 было сразу. Каждого допрашивали, каждого там, ну, смотрели путь движения, там все это описывалось, ну, уголовное дело. Вот кого успели, да. Если кто-то обратился там еще в течение, ну, никто же не обращался, всех людей, ну, как бы, ну, можно сказать, условно бросило, да, государство. Какие-то по сколько давали, там, по 2000 рублей, если я не ошибаюсь, вот так.
На русском языке это, в принципе, тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате одного очень тяжелого события или повторяющегося, которое оказывает сверхмощное негативное воздействие на нашу психику.
Психотерапевт Виктория Незнанская в 2001 в США помогала свидетелям теракта 11 сентября пережить трагедию. Я попросила ее рассказать про посттравматическое стрессовое расстройство, одно из самых частых психологических последствий у людей, переживших теракт.
Травматичное событие тесно связано с ощущением собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. Это как бы официальное такое заключение, это официальная фраза. Просто говоря, это как мы все реагируем на то, что происходит вокруг, когда происходит что-то нереальное, когда происходит что-то очень страшное. И то, что трудно описать словами. И каждый человек воспринимает это то страшное совершенно по-другому, потому что мы все абсолютные индивидуумы.
Как дети переживают трагедии, которые случаются в их жизни?
В целом, это состояние у ребенка трудно выразить словами, потому что совсем другой уровень развития. Начиная от, скажем, от 6 лет, от 6 до 12, вот здесь идет очень сильное переосмысление травмы, которая происходит у ребенка. И потому что можно все выразить словами, можно нарисовать. И мы, конечно, видим это у более младших детей. Но, наверное, вам стоит нам поговорить о том возрасте, который действительно дети помнят, и дети могут об этом говорить и рассказать. И все равно даже понятие ощущения самого страшного, как смерть, у каждого ребенка преломляется по-другому. И дети до 5 лет, они как бы об этом, они не понимают, что такое смерть. Им кажется, что все это может вернуться, поэтому нет такой вот фатальности. Начиная с 6 лет, это происходит более другое осмысление. И, конечно, у подростков еще более серьезное осмысление.
Во время теракта в Буденновске было захвачено и родильное отделение. Там находились беременные или только что родившие женщины, как, например, Инна Романова, голос которой вы слышали в начале выпуска. Спрашиваю у Виктории, может ли психологическая травма передаваться совсем маленьким детям?
Ну, начнем с того, что травма – это не 100-процентное явление. Не все люди, которые переживают тяжелые события, превращаются у них это в травму. То есть травму получают все, но насколько это переходит в хроническое событие, насколько это происходит в очень серьезную зависимость от этого состояния, это зависит очень много от человека. Поэтому, говоря о том, что каждая мать, которая родила ребенка в этот период, каждая из них получила травму, это правда. Передала ли каждая женщина своему ребенку травму? Это нет. Мы не можем такое говорить. Мы даже не можем говорить о том, что каждая из этих рожениц пережила абсолютно то же самое. Но мы можем с точной уверенностью говорить о том, что травма передается от матери к малышу. Очень. На буквально даже с всасыванием крови, плод. Потому что если мать не в состоянии покоя, если не в состоянии дать ребенку ту любовь и ту заботу, которую малыш требует, у ребенка происходит травма. Так что то, что мамы говорят, что это никак не повлияло на их детей, это означает только лишь то, что они сами не испытали вот эту вот самую травму.
Возвращаемся в дом семьи Романовых. Рина, внучка Ларисы, говорит, что у нее осталось мало воспоминаний о теракте. Инна и Лариса вспоминают особенные игрушечки Рины.
Ну, у меня Рина целый год, наверное, с простынями игралась. Не стреляйте.
Под столом.
Да.
Под столом,
не
под
стреляйте.
Кровати,
вот да. Эти вот игрушечки, вот ей было опять 4,5 года.
Как она вытягивала? 3,5, Инна.
А?
3,5.
91-95. 4 года ей было. 4 года. Она игралась, не стрелять. У нее такие игрушки не куклы были, а вот именно вот это. Она это не помнит сейчас. Но вот первое время, да. Такие игры и были. Не стреляйте, и все вот это вот. Просто не то есть.
Бабушка Лариса и внучка Рина оказались в Буденновской больнице так.
Инна, ее мама родила, моя дочь. 13-го. Вот, значит, я побежала, чтобы ей принести покушать сюда в роддом. Тут же и роддом же в этой больнице. Ну вот, и как раз уже знала, что уже у нас чеченцы, боевики у нас в городе. Ну ничего не сделаешь, да? Ребенок одна родила, другая внучка здесь в детском садике. Все же в одном, видишь, на одном пятачке.
А вы помните, как узнали?
Конечно. Сразу там сразу передали о том, что какие-то боевые действия ведутся в центре города.
По телевидению, по радио?
Нет, это была Люба, она из 1-2-3 дома. В водоканале работала она, и там прибежала и говорит, что там у нас боевые действия. Им, наверное, сообщали по службе. Вот. Там узнала, но я уже знала, что где-то что-то идет, но ничего не сделаешь. Нужно было все равно кормить, забрать ребенка. И как раз я шла туда через больницу и привезли вот этого брата Шамиля, родного брата, уже привезли в хирургию. Там приемный покой, который проходила приемный покой, его разгружали, а я пробежала. Побежала, завернула в роддом, отдала покушать. Да. Потом побежала через проходную вот здесь. Она другая была проходная. И в этот детский садик побежала за ней. Выхода не было. Или ее забирать, или там оставлять. А я уже знала, что да, что уже боевики уже у нас в городе. И уже в больнице, потому что брата привезли. Это я точно видела. На грузовике его привезли, там уже несколько человек.
И когда я уже возвращалась и говорю ребятам на посту, говорю, ребята, говорю, боевики, вы уходите, вы здесь, которые дежурили, на проходной дежурили наши ребята, ну, кто там у нас, охрана. Говорю, уходите. И как раз я вот так проходила, и уже опять боевики сюда уже въезжали. Они кричали, стой, стреляй. Но не попадали, чтобы специально, да? Ну, я с ней на руках.
Да, мы с тобой перебегали, да, дорогу? Да, вот это да. Прям картинка помнится, да, что да. Садика вот так на больнице.
Я ее вот так обхватила, стрельба шла, но не стреляли в нас. Они просто как бы пугая, остановитесь, мол, чтобы куда-то. Ну, мы забежали как раз в отделение. Попали в хирургическое отделение. В хирургическом отделении все уже были, уже заходили боевики, заносили своих раненых, все. И мы тут остановились, и все уже попрятались по палатам, уже боялись, слышали уже об этом все. Я хотела вот Рину, попросила простынь, чтобы постелить на кровати в хирургическом палате после операции, лежали там люди. Хотела ее уложить, вроде бы, ты ж не знаешь, как они себя поведут, то ли ты больная лежишь, то ли ты здоровая, кого куда. Ну вот я ее хотела припрятать немножко. А женщина там, вот я вот до сих пор помню, она не дала мне простынь.
Медсестра?
Нет. Просто вот, которая больная лежала там. Не дала просто. У нее была просто запасная, она мне ее не дала. Говорит, да. Она говорит, а откуда я знаю, откуда вы? А может быть, это за вами там это. Вот это точно я помню.
А, спрятать тебе мне
да, не дали. А потом там бабушка была после операции, ей ногу отрезали. Да, и вот я Рину положила вот рядом с этой женщиной. Ну, чтобы не знаешь, как поведут себя вот в этом случае вот эти люди.
А сколько вообще человек было в палате?
В палате? Я сейчас вот вспомню, 6 человек. Ну, мы, я на пустой кровати была, 5 человек было в палате.
6 человек со мной или?
Ну, я на свободной кроватке остановилась. Матрасы вот эти грязные, они все крови. И я же думала, застелю, чтобы ребенка положить и ну, спрятать. Вроде как мы тоже лежим в больнице. Да. Так, поэтому я запомнила эту женщину, которая мне не дала просто. И бабушку ту помню, что она вот ее положила рядом с собой.
А потом в городе не виделись с этим?
С бабушкой я не виделась, а эту женщину я лежала в больнице у Валентины Михайловны вот в этом отделении. И она тоже лежала в больнице. А я вначале не обратила внимания. Она, значит, она просит, говорит, ой, у меня эти лекарства закончились от давления. У кого они есть? Я говорю, вот у меня есть, я вам даю. И подняла голову. Глаза на нее и узнала вот эту женщину.
И ну, чем отдала?
Но я уже сказала, что у меня есть. Я отдала, конечно, но я ничего не сказала. Но ее я точно видела, эту женщину. До сих пор я ее помню.
Спрашиваю Инну, что показывали по телевизору в больнице?
Вот как об этом рассказывали, я точно помню, потому что когда захват только произошел, нас всех в роддоме собрали в кабинете главврача. Заведующей родильным отделением Гончаровой. Все вот этот 3-й этаж, мы все туда вот так вот кучкой сбились, наверное, где-то такой кабинет, может, чуть больше. Не намножечко. И там был телевизор как раз-таки.
Смотрели.
И Ельцина, нам боевики ворвались, там дверь вышибли с автоматами, мы там все поперепугались, потому что она закрыла дверь, не пускали их. В общем, они ворвались. Включаю телевизор и слушайте, говорит, что говорит Ельцин. И он говорит, степной город Буденновск, больница 75 человек, захвачен боевиками. Вот, сейчас ведутся мероприятия, а у нас, собственно, в коридорах пройти невозможно было.
В коридорах невозможно пройти, потому что заложников было значительно больше 75. У каждого заложника Буденновской больницы есть 3 главных воспоминания. Как произошел захват или как человек оказался в больнице, штурм и освобождение. Первый штурм начался в 4 утра 55 минут 17 июня. Через некоторое время боевики заставляют женщин встать в окна и требуют от них кричать «Не стреляйте!».
Да, мы сами выходили, нас не заставляли в роддоме, но мы сами выходили, потому что когда штурм был, это было что-то ужасное.
Нас же стреляли. Ну, они-то не в нас стреляли. А
ну, пусть они, у них, ну, такое ощущение было, что потолок рухнет.
Да.
Вот просто было вот так вот.
Пули, все пули летали вот так по комнате.
Мы все лежали на полу.
Мы на полу лежали, все на полу. Сколько у нас там человек, неизвестно. Ну, со мной вот было. Мы четверо.
Ну, мы четверо лежали. Да, мама, мы... Олеся, Ирина и я. Вот мы как-то это...
И там везде вот сколько человек.
Ну, все, потому что тумбочки попереворачивали. Попереворачивали матрасы на себя в эту жару. Дети все вот так в звездке, все краски. Ну, конечно, было жутко. Плюс все это жарко. Не, вот сколько дней мы не мылись, не, ну ничего. Это, ну, вот это было, конечно, ужасно все. Но я еще к отцу ходила. Вот.
Да, у нас еще...
У нас отец был на втором этаже.
Подождите, сколько у вас из семьи-то
Пять.
Было?
Пятеро.
Вы, Рина, Олеся маленькая.
И отец.
А как получилось, да? А-а-а. Как получилось, что он тоже услышал и узнал, что я в больнице. Я позвонила, дали возможность позвонить, сообщить о том, что мы в больнице, и узнать, где кто из наших. Я не знаю, ну, видимо, договорились. Вот. И он узнал, что мы в больнице. И они, знаешь, как ты, такие ребята, вот он тоже может рассказать. Они взяли ружье, с ним сел один милиционер, напротив наш сосед, и поехали. И как раз они выезжали, это, по-моему...
Это здесь на Партизанской было, их обстреляли.
Их обстреляли, вот так прострелили машину, наша машина, шестерка была черная, я помню. Вот, значит, как получилось, Романа вот так, ну, муж, он так пригнулся, мимо прошло, а второго и другого зацепило.
Оба погибли.
Оба погибли, не довезли. А этот еще и с ружьем, и он ружье успел, вот так он отклонился, и, видимо, вот это самое прошли, пули пошли вот так мимо него. Ружье он закинул под машину. Ну и вышел, когда его... Поэтому он остался живой.
Да, его он был на втором этаже.
Ну, в хирургическом
отделении. Вообще...
А он, подождите, он сам зашел в больницу и сказал, возьмите меня в заложники?
Нет, его обстреляли
машину. А, они остановились. Ага, да, все, да, не поняла машина, просто.
И сразу забрали его. Его обстреляли, машина стала, его забрали.
Он поехал нас выручить.
Обалдеть.
Да, да.
Инна с новорожденной дочкой Ириной и Лариса вышли из больницы после штурма 17 июня. Тогда террористы отпустили женщин с детьми до 3 лет. Муж Ларисы вернулся домой 19 июня. Мы знали друг друга всего 1,5 часа, но меня не покидало ощущение, что я сижу за одним столом с родственниками. И вот эта душевность и безусловное гостеприимство были почти в каждом, с кем я говорила в Будённовске.
Если честно, я надеюсь, что я эту историю уже закончу.
Да, вот летом можно покупаться, посидеть, все у нас хорошо.
Ну, если только в гости, но я надеюсь, что про теракт я больше не буду писать.
Да? Почему это тяжело?
Да, ну, я не представляю, как вы с этим живете всю жизнь, но мне 3 года уже очень тяжело с этим.
Ты уже 3 года собираешься эти сведения? Ну, у тебя большое там было, ну, конечно, там тебе рассказывали, каждый по-своему рассказывает, наверное, да?
Да, конечно.
Каждый со своей болью идет.
А, ну, я же все эти слушаю истории.
Да, все, что это нужно, кучу собрать, с какой-то стороны подойти. Это же не только боль здесь, боль и там. И в Чечне боль. Вот все это вот, все вместе, конечно, больно. Слушайте, что переживать.
Но все равно надо отдать им должное, они все равно разговаривают. Как бы боли не было. Я надеялась, что я сделаю как-то легче от того, что они проговорили. Но, наверное, я не делаю легче от того, что со мной люди говорят.
Муха!
Я не знаю, почему... Почему вы согласились со мной поговорить?
Да нет, перед фактом постоянно. Ирина сказала, девочка, говорит, приедет, специально приедет, собирает. Ну, я уже, ну, давай тогда, ну, ладно, хорошо.
А сегодня уже чуть спать не убежала, а устала, потому что она только с работы пришла, ей детей.
Только пришла, нет, сегодня детей я уже какая-никакая. Да?
На прощание Романовы пошли проводить меня во двор.
Да.
А вон там сейчас этого столба нету, бабуль, черного?
Он, да, этот столб покрасил, не знаю, что там какой-то столб.
Там остался. Раньше он был, да, там 95-й написано.
Да, 95-й год был.
На них электрический столб.
Нет, такой столб какой-то был. Нет, он раньше у нас тут стоял, да, черно-красный, на углу. Там что-то черный, как будто кровь, и 95-й, да?
Только когда мы прощались, я поняла, насколько дом Романовых близко к зданию больницы. Это был третий эпизод подкаста «Буденновск». Надеюсь, вы также полюбили семью Романовых, как и я. В следующем эпизоде мы поговорим про то, как Кремль после теракта в Буденновске отказался от переговоров с террористами, избрав тактику «мочить всех в сортире». Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим репостам, комментариям и оценкам на всех подкаст-платформах. В создании этого подкаста участвовали продюсер Закир Магомедов, продюсер и редактор Иван Мартыненко, редакторы Надежда Юрьева и Алексей Полихович, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский, автор концепции подкаста, сценариев второго и четвертого эпизода Георгий Устинов, ведущая, автор исследования и сценарист я, Катя Глинкова.